Воробьевы горы. Воробьевы горы входят в число сакральных, очень интересных и, пожалуй, наиболее известных мест столицы. Их общая площадь составляет примерно 300 гектаров. Это окончание или обрыв Теплостанской возвышенности, самого высокого места в Москве. Хотя сами Воробьевы горы не являются высшей точкой Москвы, а она располагается в районе высотки Дома туриста, недалеко от метро Юго-Западная и, соответственно, Тропарева. Вот высота составляет примерно 80 метров максимальная. И это место исторически с давних пор было обитаемо уже с первого тысячелетия до нашей эры. Здесь селились финно-угорские племена, сохранились городища, которые археологи изучают. Затем их сменили славянские племена. Ну, по своему характеру в Москве это место ближе всего к парку Фили. Но преимущество Воробьевых гор в определенной мере в том, что они ближе располагаются к центру Москвы. И вот эта уникальность рельефа, ландшафта обусловила то, что они всегда пользовались и пользуются вплоть до настоящего времени повышенным вниманием и, можно сказать, началом престижности среди москвичей. Здесь всегда располагались исторические резиденции. Сперва бояр Воробьевых. Это очень древний боярский род, идущий из Великого Новгорода тысячелетний. Причем, что интересно, потомки этого рода здравствуют и до сегодняшнего дня. Именно по их фамилии получила название Воробьева местность, соответственно, Воробьевы горы. А затем переходит в собственность великих князей, царей, которые здесь строили храмы, палаты. Любил это очень место Иван Грозный, который здесь спасался во время пожаров, восстаний, соответственно. Алексей Михайлович, Петр Великий, Софья Алексеевна, сводная сестра по отцу Петра I. В общем-то, практически все правители вплоть до XIX века отдали дань этим замечательным горам. Дворцы здесь были и при Иване Грозном, соответственно, и при Софье строится дворец в стиле Голицынского или Нарышкинского барокко. И последний дворец был построен архитектором Мичуриным уже в первой половине XVIII века. Но дворцы были деревянные, до нашего времени они не дошли, а, соответственно, дошел только вариант храма, который построен был архитектором Витбергом в 1811 году. Храм в стиле ампир, небольшой, он располагается как раз рядом с дворцами. Дворцы, если смотреть на храм от Москвы-реки, должны были располагаться слева, ближе к трамплину. И именно архитектору Витбергу не случайно поручили строить первый вариант храма Христа Спасителя как раз примерно на месте трамплина, на, можно сказать, кромке буквально, краю Воробьевых гор. Первый проект храма Христа Спасителя должен был построен в стиле ампир. Это тот же стиль, как построен Исаакиевский собор в Петербурге, и представляет собой визуально расширенный очень сильно с пологим куполом Исаакиевский собор, но только белокаменный, но белого цвета, с колоннадой вокруг барабана, но с пологим куполом в стиле русского классицизма, ну, как у здания Сената или Таврического дворца в Петербурге. Идея была следующая. Знаменование, да, пятилетия победы над Наполеоном. Страна пребывала еще в эйфории, потому что избавились от такого супостата, перед которым трепетала Европа, и решили построить самый большой храм в мире, высотой 150 метров, с диаметром купола в 50 метров, больше, чем храм Христа, чем храм Святого Петра в Риме. Ну, Наполеон-то был по большому счету итальянец, флорентийского изначально происхождения. Святой Петр – католический храм, и вот была идея такая, что мы победили Наполеона, православные люди, и, соответственно, сделаем храм больше, чем католический собор Святого Петра, 50 метров купол в диаметре против 42,5 у храма Святого Петра. Причем храм должен был включать в себя три уровня: подземный, надземный и воздушный, небесный, прямо под куполом, потому что высота 150 метров слишком большая, и уже, скажем так, отделка бы не воспринималась. Символические троица, соотношение трех миров, идея была гениальная. Храм потрясающе должен был смотреться, и террасами от него спускался бы обрыв к тремя к Москве-реке. При подсветке, конечно, это было феерическое зрелище. Сзади его должна была окружать колоннада, которая бы как бы распахивалась к Москве-реке. Но проблема заключалась в двух вещах. Первое, это, конечно, то, что проект был еще технически сложен для России первой половины XIX века. А вторая проблема в том, что берег реки не выдержал такого строения, он начал осыпаться, соответственно, видя такую сложность, стали воровать там подрядчики, строители материалы. Ну, это естественно, потому что можно было списать на неудачи строительства. Проект закрыли, и уже храм Христа Спасителя был реализован другим архитектором в другом месте, архитектором Тоном, в уменьшенном варианте. Это совершенно другой проект. А тот проект Витберга, к сожалению, не состоялся. Витберга сослали в ссылку, где он, кстати, тоже построил очень красивый храм. И когда Николай I проезжал и увидел храм, который построил Витберг, он его сразу же освободил от ссылки. И когда стали строить здание МГУ, была примерно близкая идея построить храм науки тоже на кромке Воробьевых гор, чтобы МГУ, как символ науки, новый храм, парил над Москвой. Но оказалось, что опять-таки берег не выдержит, храм стали отодвигать. Архитектор Иоффе Борис, знаменитый, воспротивился этому решению. Тогда его отстранили, проект передали архитектору Рудневу, который и реализовал в целом Йофановский проект с некоторыми доработками. Но это абсолютно правильное было решение, потому что иначе просто бы здание могло бы разрушиться и сползти в Москву-реку. Если мы посмотрим на восточную часть парка, то увидим еще грандиозное здание Академии наук, которое называется в народе «Золотые мозги». Дело в том, что там хотели в свою бытность установить на крыше солнечные батареи, чтобы таким образом обеспечить автономию и показать прогресс научных технологий. Но была перестройка, сложное время, и решили, в общем-то, от этого варианта отказаться и заменили это декоративными деталями. Кстати, здание имеет замечательную смотровую площадку у своего подножия, примерно такую же, как и здание около главной террасы МГУ напротив, и высотный ресторан наверху, 22-й, там 23-й этаж, это тоже замечательное обзорное место, позволяющее лицезреть виды Москвы. Дальше, продвигаясь к западу, возникает интересный комплекс Мамоновой дачи. Это дворец, который был воздвигнут еще в первой половине XVIII века. Самые известные его владельцы — Долгоруков Крымский, Рюрикович, полководец, второй после Миниха, который в турецкую войну, первую турецкую войну Екатерины, вошел в Крым, фактически разбив Крымское ханство, и через некоторое время оно просто присоединилось к России, и отсюда ему дали почетные такую фамилию Крымский, потому что титул он уже был, князь, как бы тут ему ничего не дашь, графа уже не дашь, у него титул был выше, поэтому просто дали Крымский. Интересно, что Долгоруков был неграмотный, его предки хотели женить свою дочь на Петре II, внуке Петра I, соответственно, этот план не удался, царь умер, еще в юном возрасте, и пришедшая на смену Анна Иоанновна запретила давать Долгорукому образование, но Том был неграмотный, но талантливый, как говорится, талант и происхождение, в общем-то, сыграли свою роль, он был выдающимся полководцем. Если Румянцев действовал на Дунае и получил титул задунайский, то на южном направлении, крымском, вот слава принадлежала князю Долгорукому. Затем усадьба переходит к знаменитому князю Юсупову, тому самому, которому принадлежал Архангельская. Он там устраивает оранжереи, торжественные приемы, надстраивает купольный зал. А последний владелец, по которому называется, сын фаворита графа Дмитрия Мамонова, это нетитулованный Рюрикович, получивший графство при Екатерине II, собственно, ее фаворит. Вот сын этого фаворита Екатерины Дмитрия Мамонова оказался в сложной ситуации. Он, в общем-то, с одной стороны, был героем и снарядил свой полк во время войны с Наполеоном на свои деньги. Но возникла традиционная ситуация в России, потому что он не подчинялся единоначалию. Полк действовал сам по себе, как бы, в общем-то, отличился в боях. Ну, более чем знакомая по последним событиям ситуация. И в итоге Дмитрий Мамонов попал в опалу. Но вот затем он стал еще более демонстративно себя вести, и его объявили сумасшедшим, примерно так же, как Чаадаева, и заключили под такой домашний арест, содержание. И вот опекуны, тратя его состояние, купили вот эту вот изолированную дачу. Потом на этой даче располагались рядом два института. Институт физических проблем и, соответственно, химической физики, которые возглавляли знаменитые нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Николаевич Семенов. И оба, кстати, жили вот на Воробьевых горах. У подножья здания Академии наук располагается интересный Андреевский монастырь. Этот монастырь примечателен тем, что являлся одним из центров книжной учености, а его, в общем-то, развил, основал боярин Федор Тищев, приближенное доверенное лицо царя Алексея Михайловича, его, в общем-то, любимец. Если мы двинемся дальше, то к метромосту на запад, то увидим особняки на несколько квартир в стиле по принципу отель, примерно такого же плана, как мы видели это в парке Фили. Первый из них Косыгинский, который был построен при Косыгине, а второй известен тем, что там жил Горбачев, Лигачев. Затем около метромоста дачное здание, дореволюционное, начало 20 века. Это дача Грачевых, известный купеческий род. Вот именно от их усадьбы идет станция Грачевка Ленинградской железной дороги. И позже уже в западной части располагается целая серия особняков, которые были выстроены во времена управления страной Маленкова, где жил Хрущев, Микоян, сам Маленков, государственные деятели. Соответственно, эти особняки стоят с двух сторон проспекта Косыгина. И вплоть до сегодняшнего времени там живут государственные деятели. То есть, как говорится, свято место пусто не бывает. Воробьевы горы хранят свои традиции вплоть до сегодняшнего дня. Воробьевы горы очень интересное место, овеянное веками, имеющее очень разнообразный, красивый, примечательный ландшафт, экологический, пешеходный тропы. В общем-то, мы рекомендуем всем обязательно побывать. Это своеобразная московская Швейцария, и они гарантируют незабываемые приключения и, можно сказать так, увлекательные прогулки. В непосредственной близости располагается станция метро Воробьевы горы, так что с логистической точки зрения исключительно удобно.